Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовый 36. Это такое место, где мы собираемся хорошей компанией, обсудить интересные вещи, поделиться интересными вещами. Сегодня я пригласил гостя, хороший человек, которого многие из вас знают. Я пока что не буду спойлерить, кто это. Но у меня для вас две новости. Одна плохая, одна хорошая. Начнем с плохой. К сожалению, наш гость немного приболел. Можно даже сказать, попал в больницу. Хорошая новость в том, что из больницы он уже выписался, и он идет на поправку. Еще хорошая новость, что несмотря на то, что с ним записаться не удалось, я все равно очень хотел бы провести этот стрим по многим причинам, потому что мне реально не хватает записи. Я могу сказать, что я получаю физическое и моральное удовольствие от записи, особенно от живых записей, когда стримы проходят. К очень моему большому сожалению, у меня давным-давно не было возможности записываться. А сейчас есть. Вернее, так получилось, что поскольку мы планировали с гостем встретиться, я как-то растолкал вещи, растолкал свои дела. И поскольку время это мне уже удалось выкроить, я решил, что в связи с тем, что гость заболел, я отменять не буду запись, я все равно запишу. С гостем мы обязательно запишемся в другой раз, когда он поправится. В этот раз у меня было несколько разных идей. В зависимости от этого, ну, во-первых, я в таком очень срочном порядке написал нескольким человекам, людям, с которыми я люблю общаться, и спросил, есть ли у них возможность присоединиться. Но пока что они мне не ответили, потому что это было очень такой, как говорится, short notice, очень короткое уведомление. И поэтому сейчас другая идея, которая у меня есть, я не знаю, насколько она зайдет. Я хочу попробовать. Есть такой формат, в котором и Ася раньше записывался, и Бьернский раньше сделал пару выпусков. Ну и вообще это довольно распространенная вещь. Такой формат Ask Me Anything. То есть спроси меня, что хочешь. И я не знаю, насколько вам интересно спрашивать меня, что вы хотите. Но давайте попробуем. Давайте попробуем, если, по-моему, я могу вас всех размьютить, если хотите. И вы можете либо в садовую писать, просто в чат писать вопросы, либо просто задавать в прямом эфире. Единственное, что я когда провожу интервью или когда просто иногда беседую с людьми даже не на запись, я очень люблю интервьюировать людей, и, собственно, правило очень простое. Я очень часто задаю вопросы, которые людям, ну, не то что неприлично спрашивают, но очень часто задаю вопросы, которых у людей обычно не спрашивают. Поэтому у меня есть такое правило. Вы не обязаны отвечать на любой вопрос, который вы услышите. Вы можете сказать, что следующий или скипаем, без комментариев. То есть не нужно ни объяснять, ни оправдываться, почему вы не хотите отвечать на вопрос. Не хотите, все, конец. Следующий вопрос. Но при этом я прошу людей, чтобы они всегда, если они отвечают на вопрос, то всегда отвечали на него честно. Или как to the best of their knowledge. Насколько им максимально известно что-то по этому вопросу. Так что такой же формат, если мы попробуем здесь, вы можете мне задать любой вопрос, можете про подкасты, можете про, не знаю, про почему я не записываю подкасты, можете про дом спросить, можете про детей спросить, можете про мою работу спросить, я могу вам рассказать. Можете спросить про жизнь в Америке. Я вам с удовольствием отвечу. Если, ну, единственное что, отвечу честно. Единственное что, какие-то вопросы, я просто скажу, нет, я на этот вопрос отвечать не буду. Не принимайте это, пожалуйста, на свой счет. И не пытайтесь перефразировать вопрос в какой-то другой форме, чтобы попытаться получить на него ответ. Это вот единственное, что я прошу. Так,
Ну, давайте посмотрим, что из этого получится, если вообще получится что-то.
По идее, все...
Меня слышно?
Да, слышно. Представьтесь,
пожалуйста. А почему видео у тебя, Паша, танцор?
О, Вейсер. Паша, здорово, 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 Паша. Здорово, привет, дорогой. Тетка.
А почему видеочата я не вижу никого и ничего?
Видеочата нету, есть аудиочат.
А, ну написано видеочат. Я думаю, может, у меня что-то не то.
Не-не-не, я так понимаю, что Telegram, он называет его видеочат, потому что у него там есть возможность записывать видео, но вообще, вообще это аудиочат. Так что видео нету ни для кого, так что ты не это самое. Ну, раз ты попался, давай, с тебя первый вопрос.
Что там с домом твоим, когда уже закончишь, и у тебя будет свой личный кабинет?
О, это прекрасный вопрос. Ты знаешь, одну вещь, которую я очень много за последний год выучил и познал о том, что касается строительства, но я познал несколько вещей. Во-первых, все бюджеты, которые ты делаешь по времени и по деньгам, всегда нужно как минимум удваивать. Если ты строишь... Если удваивать, если ты строишь для себя, и если ты хочешь, чтобы это было красиво и качественно, и чтобы этим можно было хвастаться, тогда утраивай. Вот, это одна вещь, которую я понял. И другая вещь, которую я понял, это то, что удивительным образом, чем ближе к концу, тем медленнее движется строительство. То есть вот чем более ранняя фаза строительства, тем заметнее, тем быстрее все меняется. То есть буквально каждый день. Вчера ты пришел, здесь еще стены не было, а сегодня здесь стена. А завтра уже там на ней потолок, понимаешь? То есть все меняется очень быстро. А чем ближе к самому концу, тем невыносимо медленно тянется стройка. То есть вот вчера эта стена была, и завтра эта стена, и послезавтра эта стена, и позавчера она здесь была, понимаешь? А потом послезавтра она раз там покрасит. Да. Ну, да, наверное. Ну, вот поэтому ответить на твой вопрос, когда я уже закончим, понимаешь? Ну, многие, наверное, в курсе, но когда-то у меня оригинальная задумка была, что мы должны были построить к Дню независимости прошлого года, к июлю прошлого года. Потом у нас была свадьба в доме, в нашем недостроенном еще доме. Она была в октябре, 14 октября, по-моему. И летом мы тогда были уверены на 100%, что к октябрю-то уж точно все закончим. Причем люди, которые делают свадьбы, они еще говорили нам такие, мы можем на любую дату назначить, потому что это ваш дом. Мы можем и чуть попозже назначить. Вы нам просто скажите, когда. Мы такие, не, 100%, не переживай. К октябрю 100% все будет закончено. Настал октябрь. Естественно, мы даже не близко не было закончено. Потом мы думали, ну, к Рождеству, ну, точно, да. К Рождеству будем, ну, точно все будет готово, да. Вот настало Рождество, тоже не готово. Так что сейчас, когда меня спрашивают, когда ты закончишь, я говорю, я не знаю. Вот когда закончу, тогда я вам скажу. Когда я закончу, я скажу, потому что сейчас не хочу быть как Арестович. 2 недели и все, да?
2-3.
2-3 недели, да. Ну вот у меня реально сейчас так вот 2-3 недели. Ну, 2-3 недели реально, конечно же, наверное. Ну, я думаю, что где-то месяц-полтора должны заканчиваться. Потому что сейчас идет уже покраска. Сейчас идет, мы заканчиваем полы деревянные и начинаем полы. У нас там в половине дома будет на первом этаже плитка, которую нам по спецзаказу сделали в Мексике. Она приехала из Мексики. Ее мы будем устанавливать. После этого нам осталось одну ванну закончить, кухню установить, все шкафчики. Ну и там по мелочи. Я говорю по мелочи, но это не мелочи, там установить. Ну,
мелочи, котел, они всегда больше всего времени.
Котел обогревательный, там фильтры системы очистки воды и там прочее такие вещи. Ну вот. Вот так вот. Наверное, я думаю, что где-то еще месяц.
Как но это же у тебя все наемные работники, специалисты, то есть там по котлам свои люди, по воде свои люди, по плитке свои люди, правильно? Или одна бригада делает все?
Мне очень сильно повезло, с моими строителями. То есть ребята, которые у меня сейчас работают, бригада, это вообще отец и сын. У него там два сына, но второй сын работает на других стройках. На этой стройке работает только один из его сыновей. И плюс он еще берет обычно двоих, иногда троих людей помимо этого. То есть у нас обычно там четыре человека, иногда пять, иногда шесть. Он вообще делает он все. То есть он может делать все. И у нас с ним такой договор, у него право первого отказа. То есть любую работу, то есть пламинг, да? Пламинг – это сантехник, разводка всех труб. Я ему говорю, ты хочешь? Он говорит, да, я хочу. Вот, допустим, он ее взял. Полы. Я ему сказал, ты хочешь полы? Он говорит, нет, полы не хочу, делай ты. Полы я кого-то найду другого. Или там электрику. Я говорю, хочешь электрику делать? Он говорит, нет, не хочу. Давай этот самый. Мы находим человека, человек делает электрику. Или там плитку хочешь делать? Он говорит, я мог бы, но у меня есть... То есть в его команде есть человек, который это делает. Это даже не аутсорс, можно сказать. Человек делает плитку. Теоретически он мог бы построить все, но практически ему просто это... Не... То есть крышу, да? Саму крышу он построил, но накрывать он мог бы и накрыть. Но он предпочитает... А, ну и он еще часто говорит, что мы смотрим по цене. Он говорит, да, я могу это сделать, но я не смогу побить цену у людей, которые этим занимаются профессионально. Поэтому иногда это цена, иногда это время. Допустим, когда устанавливали гипсокартон, утеплитель. Он говорит, я могу это сделать, и, наверное, недорого могу сделать. То есть примерно столько же, сколько тебя другие возьмут специалисты. Но меня это займет там, 2 недели. Или 3 недели. А если это будут делать другие люди, то у них там это займет 4 дня. И они пришли за 4 дня, все поставили.
Ну, тут, в принципе, правильно, как бы он говорит, то, что каждый человек должен... ну, то есть на каждую специальность есть специально обученные люди, как бы, если человек действительно с руками, он может это сделать, то да, он берется. Если, как бы, он считает, что кто-то сделает более качественно и быстро, там, либо, ну, быстрее, там, да, то, как бы, он отдает эту работу, в принципе, грамотно, дядька говорит.
Да, я тебе говорю, мне очень повезло с ним. У нас там такая интересная история была. У нас это вторая бригада, на самом деле, потому что они... пришли к нам, когда мы начали строить стены второго этажа. А до этого был другой человек, тоже классный очень специалист, но он, я так понял, он специалист больше по... Ну, есть такая специальность фрейминг, то есть у нас же все строительство из каркаса, то есть он специалист по каркасу, то есть по фундаменту, он очень хорошо читает план и вообще просто потрясающе. У меня, знаешь, есть такое качество очень у людей, оно не у всех есть. Когда, мне кажется, что оно у меня неплохое, но далеко не самое лучшее. Я знаю людей, которые вот они просто смотрят на план, и они как сканер. Они вот каждую деталь, они не просто ее видят, они ее представляют, это все у них складывается в общую картину. Причем это могут быть строительные планы, не знаю, это могут быть какие-то там, допустим, по моей работе, которые планы, неважно. То есть вот у него было такое качество, вот он очень хорошо умел читать планы. И он работал на профсоюз. Он работал на профсоюз, и они занимались строительством... Вот знаешь, когда строят эстакады, ну, где все развязки, многоуровневые. Да, да, да. Их же заливают из бетона, но сперва строят опалубку огромную, внутрь ставят арматуру, ставят вокруг нее опалубку и потом заливают. Так вот, он занимается тем, что работает в бригаде, которая в основном строит такие опалубки для развязок и там для очень часто для станций метро, которые могут быть наземные, подземные. Короче, вот он этим занимался. А во время ковида их, естественно, всех сказали, идите по домам. И вот он пока сидел дома, ему платили, ну, как по безработице пособие, потому что работы не было. Но сказали при таком условии, что как только мы вам скажем, вы сразу должны будете явиться работать. И он пока ждал, что они ему скажут явиться работать, он работал у нас. и он строил, ну, и на тот момент основная, естественно, часть работы, единственная, по сути дела, это было строительство каркаса. Так вот он, как грамотный очень специалист, он очень хорошо нам строил каркас, он очень хорошо читал планы, он находил какие-то часто нестыковки, потому что инженеры, когда делают дом, особенно дом, как в моем случае, когда мы, по сути дела, оставляем старый дом, но для него строим, по сути дела, новый каркас. И часть стен остается, часть конструкции остается, а часть строится по новой. То есть это было очень сложно. Он там находил разные там недочеты в дизайне и прочее, которые инженер допустил. С ним было очень классно работать, он хороший был специалист. А потом получилось так, что его вызвали. То есть однажды, иногда по пятницам, это же лето было, я ехал в магазин, привозил ящик пивасика, фисташки, и после работы мы просто сидели в саду, пили пиво, разговаривали. Посидели, попили пиво, поговорили. Он поехал.
Ящик у вас же, это не 20 бутылок, как у нас, правильно?
Не 20.
Обычно 6 там или 8,
да, six-pack называется, да. 6.
А ты так сказал, ящик пивасика, посидели, поговорили.
Ну да. Ну там по 2, по 3 банки выходили там на человека. Вот, посидели, поговорили, он поехал. Ну и говорим, до понедельника, все. В понедельник раз, он на работу не пришел. Я такой думаю, ну ничего себе, ему звоню, не отвечает, посылаю текстовое сообщение, не отвечает. Во вторник отвечает, говорит, извини, братан, меня загребли в этот самый, в профсоюз. И я говорю, а ты можешь там, я не знаю, по вечерам или по выходным, потому что, ну, у меня же вся стройка стала. Говорит, слушай, они нас заставляют работать как минимум 8 часов, и у них 7-дневка. То есть они работают 8 часов 6 дней в неделю, а в воскресенье, если хочешь, ты тоже можешь работать, и тогда, не помню, чтобы не соврать, или полуторная, или двойная оплата. И ты не можешь там попроситься работать меньше, не можешь попроситься не работать по субботам. То есть, по сути дела, тебя просто снимут с проекта, если ты будешь пытаться. И возьмут кого-то другого, кто будет работать 48 часов в неделю, как минимум. И все. Ну, и мы попрощались. Говорю, ладно, давай, дорогой, будь здоров. И тогда мы начали искать другого контрактора. Человек, который нашел нам этого работника, нашел нам другого специалиста, который пришел, поработал. Это же не 2 дня, а потому что провел он там 2 дня, но поработал он там 1 день. Потому что 1 день он строил, а 2-й день я пришел в конце дня, ему сказал, чувак, что ты сделал? И 2-й день он переделал. Он просто переделал все, что он наделал в 1-й день. И к концу 2-го дня я ему сказал, я позвонил своему этому прорабу, сказал, который мне его нашел, он сказал, Марио, давай, чтобы я этого человека здесь больше не видел, мы ему заплатим за эти 2 дня, спасибо, до свидания, чтобы я его здесь больше не видел. Кстати, интересно, что он за эти 2 дня, так просто получилось, что я же тебе говорю, что вот предыдущий работник, он закончил 1-й этаж, как раз закончил 1-й этаж, и вот этот вот новый человек, который пришел, он начал выводить стены 2-го этажа. И он сделал очень плохую работу, я его уволил, можно сказать, сказал, в общем, что мы с ним больше работать не будем. И потом мы нашли другого человека, про него я могу еще рассказать, но интересно, что этот человек за эти 2 дня, когда он выводил стены, как позже выяснилось, наш весь 2-й этаж, он смещен в сторону на 4 дюйма. То есть он, этот придурок, не только запорол там стены, когда он начал их строить, он их и поставил еще, не хватило мозгов правильно померить, и он у нас весь 2-й этаж смещен на 4 дюйма. Я это узнал потом уже, наверное, недели через 2, когда уже у нас даже крыша была, по-моему, фрейминг был построен, то есть каркас для крыши был построен. И я еще думал, 2 ночи не спал, думал, как этот каркас еще можно подвинуть весь на втором этаже. Но уже не двигали. Уже так и оставили. Ну, то есть, конечно, если не знать об этом, то ты этого не увидишь. Но если знать об этом... Ну, сейчас и так не увидишь. Сейчас уже, когда крыша, когда все построено, уже даже если подняться на 2-й этаж, даже если мерят специально, ты все равно не увидишь то, что весь 2-й этаж смещен. в сторону. Но тогда, конечно, меня это очень-очень напрягало. Ну, прикинь, целый дом построен со смещением. Но это же никуда не ведется.
Ну, это, я тебе скажу, такое случается везде, когда и рулетки разные, то есть берешь там разных производителей, там 3-5 рулеток, просто начинаешь их разворачивать, и уже на там 20-30 сантиметрах ты видишь разницу в них. Вот.
Не, ну там не дело не в этом было. Там было дело в том, что он не умел читать планы, он и там не знал, откуда мерить, он померил из неправильной точки, и там разница не в рулетках. Там 4 дюйма – это почти 10 сантиметров. Это не это самое, это не разница в рулетках. Это... Вот. И, короче, мы начали искать другого специалиста, и просто приходили разные люди, и я им показывал дом, и я им говорил, вот я хочу вот такой проект, мне нужно сделать то-то и то-то, вот на такой стадии он закончился, берешься или нет. И люди смотрели, одни говорили, нет, это сильно сложно, у меня нет времени и ресурсов это делать. А вторые говорили, да, в принципе, я не против, это было бы интересно. Но я вижу, что без энтузиазма. А потом пришел вот этот вот мужик, Руди, которого мы вот сейчас наняли. И вот он пришел, и я просто сразу знал, что если он согласится, то это будет отличный контрактор для меня. Потому что человек, он вообще из Мексики, но он здесь всю жизнь... Работал, у него два сына, они с ним ездят, строят. Я ему объяснил, что я хочу сделать, я ему сказал, что это очень необычный проект, потому что основная задача здесь – это сохранить историческое вот именно наследие этого дома. То есть мы не перестраиваем дом, мы максимально сохраняем, мы реставрируем. Это реставрационный процесс. Вот я ему это объяснил. Он сказал, знаешь что, я работаю больше 30 лет в констракшене, я никогда таким проектом не занимался. И говорит, ну, мне это очень интересно, я понимаю, что ты делаешь, я понимаю, насколько это интересно тебе. И говорит, я с превеликим удовольствием возьму за этот проект. И вот он его сейчас строит, его сын говорит, что... Это проект, который вот он максимально, которым он гордится. Говорит, особенно раньше, люди бывало по несколько раз за день просто идут по улице или едут по улице, останавливается машина, люди заходят и говорят, что как классно они строят, как классно у них получается, спрашивают их контактную информацию и говорят, вот меня там нужно то сделать, мне там нужно все сделать. Такой очень заметный в наших краях проект. Многие люди его видят, интересуются. Так, он мне тут написал еще один из слушателей, написал вопрос. Мой хороший друг.
Да, может быть, я просто слишком много времени занимаю. Я смотрю, тут количество слушателей растет, а мы с тобой вдвоем общаемся.
Всем вечер добрый.
Да, привет. Вот, здравствуй, Валера.
Как у вас вообще? Как вы там?
Скоро будет еще лучше.
Это Кирилл. Да, это я, да.
Это он же Валера, он же Кирилл, он же... Как же, он же Изя?
На мой вопрос ты ответил, как бы, это самое. Там, если что, там, кто-то хочет еще вопросы задавать или... Я начало немножко пропустил, ты мне сейчас в ответ будешь вопрос задавать или нет?
Нет, я не буду. А ты, этот самый, для всех, кто пропустил, кто пропустил начало, у нас был гость, но гость попал тут в больницу, так получилось. Поэтому у него уважительная причина, почему он не может записываться.
Скорее всего, выздоровление ему.
Да, да, он, кстати, нас слышит. Я не хочу его просто спойлерить, но он среди нас, он здесь с нами. Да, скорее всего, выздоровление. Мы с ним обязательно запишем в следующий раз. А пока что, в этот раз, я решил сделать такое «Ask me anything», то есть «Спроси меня все, что хочешь». Я обязуюсь отвечать честно, но при этом оставляя за собой право любой вопрос, просто сказать, извини, я на этот вопрос не отвечаю, давай следующий. И чтобы люди не обижались и не думали, что это плохой вопрос, или мне есть просто вещи, которые мне просто не хочется обсуждать. Но зато все другое, что если я отвечу на этот вопрос, то я обещаю ответить честно. Так, у нас пару есть вопросов. Сейчас я... Прочитаю вопросы от моего хорошего друга Мишки.
Ну, я тогда микрофон выключаю.
Давай, давай, пока ты выключи, да. А я это самое. Интересно, что я когда рос в Ганзовичах, у меня было два лучших друга, Мишка и Пашка. А теперь у меня два новых лучших друга. Это мои сыновья, и их тоже зовут Мишка и Пашка. Так, Мишка пишет, каждая новая бригада находит косяки предыдущих. Я косяки, в принципе, нахожу сам, и предыдущие, и скорее новая бригада исправляет косяки, которые нашел я. Строитель спрашивает, как строить, как себе или как людям? Как себе. Ну, раз как себе, то и так пойдет, да. Да, это хороший подход. Так, вопрос, как тебе темперамент твоей жены? Или это стереотипы? Нет, не стереотипы. Темперамент, вот мы просто... Вот тупо огонь и лед. Тупо огонь и лед. То есть, или там скала и бушующая стихия, поток воды. Мне присущна стереотипная такая белорусская терпение и непоколебимость. Я проповедую стоицизм, то есть отношение к миру через призму древнегреческой философии стоицизма. И меня очень... сложно вывести себя. Вещи, которые меня выводят из себя, это вполне конкретные вещи, но все остальное меня из себя не выводит. Как бы сложно и неприятно что-то не было, я, как правило, сохраняю спокойствие и выдержку темпераментно. А моя жена – это комок эмоций. Ну, то есть, если что-то мы делаем важное, где нужно сконцентрироваться, и действовать умом, а не сердцем, то, конечно же, она действует умом. Но когда происходит какое-то событие, вот оно как только произошло, неважно, хорошее или плохое, это просто эмоции в чистом виде. Она на все реагирует очень эмоционально, и на хорошее, и на плохое. Такие типичные стереотипы терпеливого, покладистого белоруса, такой взрывной эмоциональной мексиканки, вот у нас... Тютелька в тютельку, вот точно совпадает. Следующий вопрос. Как сейчас разделились мнения относительно Украины у правительства США? Я отвечал на эти вопросы раньше. Что касается политики, я всегда даю вначале дисклеймер. Я буду сейчас звучать, как этот у Дудя, который был там Кучура или как, Немчура, как-то забыл. Который, я политикой не интересуюсь, да? Я политикой не интересуюсь. Кстати, когда я пришел к выводу, что когда вам кто-то говорит, я политикой не интересуюсь, но у меня есть такое мнение, можете его сразу останавливать и просто ему говорить правду в лицо. Если ты не интересуешься политикой, ты не имеешь права иметь мнение. Это то же самое, что к тебе кто-то придет, скажет, это к хирургу кто-то придет и скажет, слушай, ну вот у человека тут боли, да, нужно срочно делать операцию, вот решать не можем понять, это аппендицит или заворот кишок, или что это, или гонорея. А он говорит, ты знаешь, я хирургией не интересуюсь, но мое мнение, что это аппендицит, и надо резать, понимаешь? Вот это 100% такой же подход в политике. Когда люди говорят, я политикой не интересуюсь, но вот мое мнение, дальше можно не слушать. Так вот, я начну с этого же контекста. Я... Не то, что не интересуюсь политикой, я интересуюсь политикой, но у меня реально сейчас нету времени, достаточно времени для того, чтобы объективно следить за новостной повесткой в США и вдаваться в особые детали. Мое мнение, что объективно оценивать ситуацию, это нужно прям специально этим интересоваться и специально интересоваться с разных точек зрения, слушать разные источники, слушать людей, с которыми ты не согласен, анализировать, сравнивать, искать факты. Если когда кто-то что-то, какие-то факты говорит, не принимать их на слово, а перепроверять, и тогда ты будешь иметь объективную картину мира, которая даст тебе моральное основание иметь свое мнение, с которым кто-то может соглашаться или не соглашаться, прислушиваться или не прислушиваться, но выражать его на публику. Только тогда ты будешь иметь моральное право, если ты сделал, как говорится, домашнюю работу, это все изучил. Я не сделал домашнюю работу, я не изучил, я не слежу. Но в общих чертах мое видение американского правительства такое. Трамп будучи агентом Кремля, и я этого не преувеличиваю, если любой человек, который хоть с минимальным количеством усилий изучал биографию, деятельность, поведение, отношения, слова, действия, которые Трамп делал с Путиным, с Россией и с Кремлем, для любого человека совершенно очевидно, что Трамп – это просто Янукович. Вот просто представьте себе Януковича в Украине и Трампа в Америке. Это абсолютно две одинаковые в политическом статусе фигуры. Чтобы вы просто понимали кампанию, избирательную кампанию Януковича и избирательную кампанию Трампа вел один и тот же человек, который сейчас сидит в тюрьме за то, что он делал то, что ему говорил Трамп. Это не теория заговора, это не какие-то мои домыслы, потому что мне не нравится Трамп. Это просто факт, что Трамп – это человек, который работает напрямую на Кремль. Антон пишет: «Заебись, агент, Джавелинов столько поставили, что Русаков в феврале-марте драли. Про Байдена факты рассказывать будешь». Во-первых, Джавелины поставляют, вопросы о поставке Джавелинов принимает не Трамп, а принимает Конгресс. Это раз. Второе, если мы вспомним первый импичмент Трампа, он был как раз за то, что Трамп позвонил Зеленскому и сказал, что я тебе не буду поставлять оружие, которое уже подтвердил Конгресс, если ты не дашь мне грязь, если ты не соберешь мне компромат на моего политического оппонента. Закончился этот импичмент тем, что бесхребетные республиканцы, которые легли под Трампа, не разрешили, чтобы слушания пошли туда, куда они должны идти. Когда был импичмент Билла Клинтона, ему же импичмент сделали не за тот акт, который он совершил в овальном офисе, а за то, что он врал под присягой. Так вот, а врал он под присягой тогда, когда были слушания в рамках импичмента. Так вот, импичмент закончился не тем, что были слушания, которые аналогичны, в таких случаях аналогичны судебным слушаниям, где есть сторона обвинения, сторона оправдания, защиты, где есть факты и где есть показания, открытые и под присягой. Не этим закончился, то есть через эту процедуру проходил Билл Клинтон, и тогда и получил импичмент. В случае с Трампом ничего этого не было. В случае с Трампом он не прошел через эту процедуру и доказал свою невиновность, а в случае с Трампом бесхребетные республиканцы, которых он кого купил, кого запугал, просто не допустили этой процедуры. Это то же самое, что кто-то убил другого человека, а потом его адвокаты сумели договориться с судьей, что суда просто не будет. И на этом основании убийца говорит: ну вот видите, меня же оправдали, значит, я никого не убивал. Это вот точно так то же самое, что произошло с импичментом с Трампом. Трамп просто, когда это пошло в Сенат, они просто проголосовали, чтобы не было слушаний. Но никакого оправдания Трампу не было даже близко. И факт того, что он шантажировал Зеленского и говорил, что я тебе не дам оружие, которое опровергнул Конгресс, разрешил Конгресс до той поры, пока ты мне не дашь компромат на моего политического противника, этот факт никто не отменяет. Он имел место быть. Он свершился. Был по этому вопросу суд или нет, обвинили, доказали его в этом или нет, вынесли ему за это наказание или нет, это все нерелевантно. Факт того, что Трамп это сделал, был. И он ни для кого не вызывает никаких сомнений. Дальше. Так вот, что касается Трампа, когда началась война, Трамп сказал, что Путин гений, и что он гениально провел кампанию по захвату огромного количества территорий, и всего лишь за там какие-то минимальные санкции, которые он за это получил, он захватил такое большое количество украинской земли. Он его похвалил, он сказал, что Путин гений, и что Путин все сделал правильно в связи с этой войной. Поэтому, после того, как Трамп это сказал, то все его последователи, они думают, они так или нет, хотят они так или нет, так устроены тоталитарные секты. Трамп – это тоталитарная секта. Это не политическая сила организации. Это тоталитарная секта, в которой людей либо запугивают, либо обманывают, либо покупают, чтобы они постоянно врали. Каждое слово, которое они говорят, не имеет никакого отношения к реальности. Они это делают только лишь для формирования своей альтернативной картины, как их воспринимают люди, и не имеют никакого отношения к правде. Так вот, после того, как Трамп это заявил, правила тоталитарной секты таковы, что никогда не извиняться и никогда не брать свои слова обратно. Если Трамп сказал, что ковида нету и что он скоро закончится, то чтобы люди никто не говорил, то они будут настаивать об этом, стоять на этом до конца и будут саботировать и вставлять палки в колеса всем попыткам бороться с ковидом. Пускай это стоит сотни тысяч человеческих жизней, это никого не интересует. Политика и тоталитарная секта дороже. Так вот, поскольку Трамп изначально занял позицию о том, что Россия хорошая, и то, что они напали на Украину, это правильно, полностью оправдано, и за это их нужно только, в это его нужно только поддерживать. Поскольку такую позицию занял Трамп, то и весь его последователи культа, считают они так или нет, они тоже, по крайней мере, на картинку, на вид, должны постоянно так или иначе педалировать эту тему. Поэтому теперь, если ты... Вот я был на свадьбе, недавно на свадьбе общался с моими знакомыми, родственниками семьи, которые поддерживают Трампа. Они, у них точка зрения такая. Украине нужно перестать поставлять какую-либо помощь. Нужно все деньги, все, что тратится, все помощь, которая нужна, нужно тратить на американцев и не поставлять ничего в Украину. Потому что это разборки чисто российские, это российская сфера влияния, мы туда лезть не должны, нам тут нужно решать свои проблемы, нужно помогать нашим. Я говорю, слушай, да вот тебе такой вопрос. Вот американцы поставляют там джавелины, хаймарсы, хамвис и прочее. Я говорю, слушай, если их не в Украину поставлять, как ты себе представляешь, как ты будешь... Этим помогать американцам. Вот у тебя есть семья, которая там, допустим, работу не может найти, или там зарплата, или там работает, оба работают родителя, а там пятеро детей не хватает на школу, на этот самый. Что ты им предлагаешь? Поставить хаймерс или джавелин? Или хамви дать им, чтобы они детей в школу? Ну вот, вот что ты, как ты себе представляешь переадресовать помощь Украине для, к себе? Молчит, не знает. Ну что делать? Ну что, продать их или что? Продать их Украине вместо этого и взять у них деньги, и отдать эти деньги этим самым страждущим, которым что-то не хватает. Ну вот как ты себе реально это представляешь? Молчит, не знает. Потому что ему этого не объяснили по Fox News. Когда Трамп говорит штампами и лозунгами, которые звучат хорошо в моменте, но не имеет никакого смысла, пацан. Я ему объясняю. Он говорит, это вот внутреннее дело России, они там разберутся, что им делать. Я говорю, чувак, представь себе, вот ты живешь, у тебя есть двое детей, дом, жена, ты утром проснулся, пошел на работу, а вечером, вернее, а днем тебе говорят, началась война, ты бежишь домой спасать своих детей, чтобы им помочь, а дома нету. Его разбомбили, его взорвали, прилетела ракета и взорвалась. А там была твоя жена и дети. И дети, и семьи у теперь тебя нету, и работы нету, и будущего нету. Вот все, что у тебя было, вот его не стало. Это ужасно, это страшно, тебе об этом страшно думать, тебя обижает то, что я даже это говорю. А это десятки тысяч судеб, которые того, что произошло с людьми в Украине. Десятки, а может и сотни тысяч. Факт, что Зеленского Байден давил, был. Так, про Байдена факты рассказывать будешь? Да, про Байдена тоже можно рассказывать. Я не считаю, что Байден самый лучший президент, и я не считаю, что Байден тоже много вопросов и претензий лично у меня. Я абсолютно его не обожествляю, не хвалю, но я считаю, что, скажем так, если бы Трампу удалось провернуть государственный переворот, и если бы ему удалось удержать власть, и если бы он каким-то образом был у власти на момент начала войны, то поддержки Украине был бы ровный ноль. Ровный ноль. В самом лучшем случае Трамп бы просто игнорировал эту тему и не помогал никак. Но наиболее вероятно это было бы то, что он бы занял проактивную позицию вместе с республиканцами, которые бы блокировали даже копейку, каждый цент, в любой форме помощи Украине, просто бы не было, если бы у власти был Трамп. Дальше про Байдена факт рассказывать будешь. Так, факт, что на Зеленского Байден давил, был. Не знаю, о чем ты говоришь. Какой, наверное, кто-то на кого-то в какой-то степени где-то давил. Но я деталей не знаю.
Алло. Меня слышно?
Да, здорово, Антон. Да, слышно, давай.
Привет.
Здорово.
Если так будем говорить.
Давай.
Факт того, что Зеленский давил на Байдена, есть. И он заключается в том, что знаменитая история с ноутбуком его сына. Этой истории не дали нормального хода, в том числе потому, что Байден потребовал снять... На тот момент Байден был, насколько я помню, в правительстве Обамы. Нет, не в правительстве Обамы. Ну, я тут уже, может быть, с историческим контекстом путаюсь немножко, кто когда на каких позициях был, но точно есть подтверждение, что он просил его... не просил, а требовал, так скажем, замять это дело. Потом был факт того, что Байден орал на Зеленского по свидетельствам некоторых очевидцев, там из Белого дома, не из Белого дома, и требовал его прекратить просить оружие. По поводу ленд-лиза, вот Валерчик написал...
Подожди, что, еще раз. А Байден орал на Зеленского, чтобы он прекратил просить оружие?
Да.
А почему он ему не мог просто сказать... Зачем ему было орать?
Ну, спроси у него, почему он это делал. Видимо, это был какой-то типа кулуарный разговор.
Но это немножко странно, тебе не кажется?
Нет, мне это не кажется странным, потому что Зеленский действительно очень агрессивно просил оружие и требовал этого оружия.
А как в ситуации Зеленского он должен просить оружие сейчас?
Я не упрекаю Зеленского, я говорю, что он все правильно делал. Я говорю о том, что Байдену это не понравилось, и он потребовал от Зеленского прекратить такие просьбы и обращения к американскому народу и парламенту. А по поводу ленд-лиза, который был подписан еще в мае, и все ходили и обмазывались ленд-лиз, сейчас нам пойдет все оружие, и обе палаты подписали, и республиканцы, и демократы были согласны, и ленд-лиз не ограничен по своим размерам, то есть президент может брать со складов и прям поставлять все, что нужно. Но Байден этого не дает.
Почему?
Демократы под шумок помощи Украине выписывают себе миллиардные бюджеты на разные программы по инсулину и прочим помощи бедным и угнетенным.
Okay.
Это делают демократы. Это делает Байден.
Это хорошо или плохо?
Это плохо. Вместо того,
это плохо помогать людям?
Нет. Плохо играть в свои политические игры и обходить своих противников политических, потому что такие решения должны приниматься Конгрессом и обсуждаться и так далее. Но когда он говорит, что вот мы тут в эти 40 миллиардов запихнем 20 миллиардов помощи инсулином, а если вы его не подпишете, то Украина не получит своих 11 миллиардов и не получит оружие. Вот вы такие республиканцы, нехорошие люди, не хотите помогать Украине. Вы людоеды и так далее. И вот Трамп, и вот республиканцы, да-да-да. блеймите их, все блеймите. Потому что они не хотят помогать Украине. Ну, конечно, не хотят, потому что ты под шумок в этот бил запихиваешь все, что тебе надо. Все, что тебе не согласовывали там на протяжении твоих предыдущих политических...
А почему они не согласовывали инсулин? Я не понимаю людям, которые...
Ну, подожди. Давай мы отделять мух от котлет. Это как... Давай мы все свалим в одну кучу и все закупим. Вместо того, чтобы обсуждать
каждую
функцию отдельно. Потому что есть...
А зачем обсуждать их отдельно?
Ну, потому что есть controversial позиции. То есть это вещи, о которых идет спор. То есть кто-то согласен, кто-то не согласен. По помощи
Украины
все согласны. Так давайте мы отделим мух от котлет. Давайте мы помогать Украине будем, потому что все согласны. Выскакивает Байден и говорит, нет, вы согласны по Украине, давайте соглашайтесь на все остальные мои условия. Это шантаж.
Ну, хорошо, если ты считаешь, что это шантаж. Мне с этим сложно спорить. Я не вижу особенно здесь проблемы. Если Байден хочет активно помогать, нужно не забывать, что на сегодняшний момент Соединенные Штаты – это страна, которая помогает из всех в мире больше всех. Помогает оружием.
Нет, неправда. Ложь.
А кто больше всех? Кто поставляет больше оружия?
Литва помогает, и Польша больше всех помогает.
Не-не, в рамках оружия, которое они поставили.
Да, в рамках оружия, которое они поставили. А. И ну, Эстония вот, даже больше, чем Штаты поставляют, если я не путаюсь. Но они поставляют не в абсолютном, а в относительном проценте.
Не-не-не, в относительном. Я не говорю...
А, ну, конечно, Штаты самая большая экономика в мире. Естественно, она будет поставлять больше,
да,
чем остальные
вот,
страны.
Но так вот, в относительном отношении... Естественно.
Ну, да, конечно, если я миллиардер, я могу $10 позволить себе кому-то отжалеть. В отличие от чувака, которого зарплата $100, он и $1 отжалеть не может. Но он
я восхищенный и Литвой, и Эстонией, и Польшей. Все они, естественно, помогают. И понятно, что в отношении их экономик и размера этих стран, в относительном отношении, конечно же, они помогают гораздо больше, чем США. И было бы круто, если бы США помогали в таком же относительном отношении, как помогают Польша, Эстония, Литва. Но в абсолютных цифрах они этого, к сожалению, не делают. Но в абсолютных цифрах,
потому
несмотря на это...
Потому что ресурсов нету.
Да, потому что у них нет таких ресурсов. Но вот в абсолютных цифрах Америка остается страной, которая поставляет оружие больше всего. И я считаю, что...
Достаточно или нет?
Нет, недостаточно. Я считаю, что
так,
нужно было бы
еще
больше
поставлять. Почему Байден не дает ленд-лиз?
Я не знаю.
Если он такой хороший, а Трамп такой плохой, и республиканцы такие плохие.
Я не говорю, что Байден хороший. Я не знаю, почему он не... Если он не распаковывает ленд-лиз, я не знаю, почему он его не распаковывает. Я знаю, что на сегодняшний момент...
Тут проблема в том, что ты говоришь, хорошо бы, чтобы Штаты это делали, но они это не делают, потому что это не делает Байден. У него все законы на это есть. У него есть подписаны двумя палатами... и палатами тоже, и двумя партиями согласованные законы на ленд-лизе. Бери и поставляй. Mm-hmm. Но он этого не делает. Демократы и Байден, в частности, этого не делают. Вопрос, почему?
Ну, почему они этого не делают? Ну, а как ты не у себя?
Ну, вот ты задавал этот вопрос Байдену?
Нет, я же не общаюсь с Байденом.
Как? У тебя нет прямого телефона?
Нет, у меня нет прямого телефона с Байденом.
Привет, Макс.
Украина просила уже помощи разблокировки ленд-лиза напрямую?
Подожди, тут вопрос не о том, просила, не просила разблокировки. Она просила оружие все время. И Байден в том числе наезжал на Зеленского за то, что тот очень агрессивно просит оружие.
Ну, Антон, ну, в принципе, я вот такого вот не слышал, чтобы он наезжал. Вот. Ну, я слышал такие слухи, что-то такое было. Ну, ты же понимаешь сам принцип ленд-лиза, то ж бабки надо отдать
рано или поздно. Нет.
Вот, нет. Не, ну как нет?
Ну, почитай, что такое ленд-лиз. Я думаю, что ты читал уже неоднократно, и многие люди тебе это объясняли, что такое ленд-лиз.
Естественно, да. То есть, ну, это, грубо говоря, аренда. Если что-то выживет, вернется назад техника, а если нет, то надо будет денежки.
Ну и где тут бабки?
Советский Союз.
Ну, то... И где тут бабки?
Бабок у нас не предвидится в Украине. Я думаю, там еще лет 20-30 после этой войны будет очень серьезные проблемы с экономикой.
Это на восстановление. Но где в ленд-лизе бабки нужно будет отдать? Нигде. Ты говоришь, бабки нужно будет отдать.
А ну, погоди,
по
стой.
Не надо будет.
Надо, если после войны мы захотим оставить себе технику, если настанет, ну, если государство останется, мы должны будем за нее заплатить, очевидно.
Ну да, либо вернуть технику. Будет.
Ну, либо вернуть, да, совершенно верно.
Если будет уничтожена, то надо будет денежку вернуть.
Нет, если она будет уничтожена, то ничего возвращать не надо будет. Хм. Да,
извиняюсь, я баканул. Прошу прощения тогда.
Оружие есть в Штатах. Многие утверждают, что его нету. Склады завалены. А возможность законодательная есть, но Байден не дает. В параллельном чатике мы с Евгением из Москвы рассуждали на эту тему. Почему? Сошлись на том, что, возможно, они не хотят быстрого победы Украины. Но это тоже людоедская позиция. Ну, почему они этого не хотят? Потому что есть опасения, что Украина станет новым гегемоном в европейском части света. Это, во-первых. Во-вторых, что делать с проигравшей Россией? И не станет ли быстрый проигрыш России триггером для применения ЯО?
Но... Никогда.
Никогда.
Вне зависимости от триггеров и причин, эти выводы людоедские. Байден решает свои, в том числе политические, там, с инсулином и прочими другими вопросами, решает свои политические вопросы за счет жизни украинцев, которые погибают, которым можно дать оружие, которые могут проводить контрнаступление, которые могут обратно освобождать свои территории. Но Байден этого не дает.
Ну, это в любом случае какие-то свои политические игры идут в 100%, то есть во всех случаях. Тоже надо сначала свои вопросы внутренние позакрывать, а потом можно...
Ну, у меня просто так это триггерит и подрывает, когда Ганс тут так заявляет однозначно, что никогда республиканцы бы не помогали Украине, и Байден такой молодец, и Америка всех спасает.
Ну, Байден, я повторю, Байден не молодец. Америка действительно не всех, но Украину спасает. Могла бы спасать лучше, но вот в силу каких-то причин почему-то этого не делает. Наверное, в этом и есть вина Байдена, и я не снимаю с него за это ответственность. Но, еще раз говорю, исходя из того, из поведения, из каждого слова, из каждого действия, из всего совершенно конкретных действий и политики, из общеизвестных фактов того, как вел себя Трамп и как в ответ на это в отношении с Россией, так как в ответ на это безукоснительно принимали эту же позицию Трампа, принимали республиканцы, у меня есть такое предположение, которое не претендует на истину в последней инстанции, что если бы у власти был Трамп, то не было бы и близко той помощи, которую получает сейчас Украина. И близко. А у меня может быть, что он что-то поставлял бы, но не близко не было бы то же самое.
У меня есть тоже не основанное на инсайтах и стопроцентной гарантии мнение, тоже, как ты выразился, чисто мое мнение, которое может быть ошибочным, что будь у власти Трамп на момент февраля 22 года, войны бы не было, Путин бы не осмелился напасть. А знаешь почему? Вот ты говоришь, все действия, которые делал Трамп по отношению к России, он заявление делал неоднозначное, да, но действия по отношению России у него были вполне однозначные. Вы что-то там имеете против американских солдат, а нате вам ракеты. И где те 200 пехотинцев российских, которые пропали со всех радаров, и никто даже не вспомнил о них? И Трамп в этом смысле был мужик с яйцами, он принимал решения, на которые демократы и Байден, в частности, сейчас не готовы. Байден, начиная с декабря 2021 года, неоднократно заявлял, и представители Пентагона ездили в Москву и уверяли Путина в том, что мы Украину защищать не будем. Мы будем отстаивать до последнего сантиметра землю территории НАТО, Литву и Польшу. Но Украине мы помогать не будем.
Я не думаю, что...
Из выступления в выступление, даже в публичных своих выступлениях, Байден транслировал этот месседж Кремлю. И в декабре, и
не
в
январе, у меня такого мнения не сложилось. Я не считаю, что... Во-первых, это изначально странная позиция, которая никаким образом не помогает, не помогала бы Соединенным Штатам. Заявлять, что мы не будем поддерживать Украину, и если хотите, идите, нападайте. Ну, это странная позиция. И я понимаю, что, наверное, ты так считаешь, и, наверное, у тебя есть основания думать, почему ты так считаешь. Но я этого не слышал, я этого не видел, и я не вижу смысла, никакого смысла в том, чтобы транслировать такой месседж. Я вижу сейчас очень большой смысл для протрамповского лагеря проталкивать идею о том, что якобы это имело место быть. Для них это, конечно, есть смысл делать. Но ни тогда в этом не было смысла, ни сейчас в этом смысла нет.
Ну, я подберу материал и тебе на эту тему скину.
Хорошо.
Тут вопрос такой, что если это материалы со стороны Российской Федерации, то веры им как бы 0,0. Путин тоже говорил, что он не будет нападать на Украину. И что?
Нет, это не информация со стороны Российской Федерации. Это публичное выступление Байдена, который говорил, что мы вступать в войну в Украине не будем.
Так они и не вступили.
И помогать не будем.
Не, ну, помогать, тут вопрос такой по поводу...
Помогали они с 2014 года.
Он своими выступлениями с 2014 года не помогали, тогда Обама был. Они ни одного оружия не поставили нормального, в том числе джавелины пошли, когда к власти пришли республиканцы. Он своими заявлениями приглашал Путина в Украину, Байден.
Кто, с чего, откуда, когда? Это вообще что за дичь, я не понимаю.
Дамы и господа, у меня срочное объявление. Дамы и господа, извини, Паша, я тебя перебиваю. Мне нужно идти, у нас сегодня большое... Ну, у нас сегодня там будет мероприятие. Короче, мне нужно бежать, но я оставляю... Я прекращу запись, но я оставлю чат открытым. Так что, если вы хотите, вы можете продолжать и можете говорить все, что вы хотите. При этом помните, что на запись не идет. Так что... Ни в чем себя не ограничивайте, но помните о рамках приличия, пожалуйста. Ну, насколько это допустимо на Садовой 36, у нас всякое бывает. Сергей,
давай, здесь нет. Хорошего дня, Пашек.
Да, спасибо, ребята. Будьте здоровы.
Спасибо, что собрал. Хорошего празднования.